Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
30 ноября 2021 года, 12 часов дня в Москве. И Теос Медиа приветствует вас в прямом эфире. Василий Лашкин у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам. И вот до Нового года осталось всего 31 день, не считая сегодняшнего. И, в общем-то, мы можем сказать, что мы почти прожили этот сложный, трудный 2021 год. Впрочем, я не помню, когда эти года были уж совсем легкими, разве что в детстве. А мы с вами сегодня, дорогие слушатели, заканчиваем чтение книги пророка Михея. И последнюю передачу, посвященную прочтению 7 главы этого удивительного совершенно пророка, с таким громко говорящим именем, кто как Господь, да, я решил назвать «Happy End», «Счастливый конец». Так вот, мы часто, наверное, читая какое-то произведение интересное, с детства, видимо, у нас какая-то привычка к этому выработалась, или смотря фильм, наблюдая за приключениями героев, нам видится такой хэппи-энд, голливудский такой термин, да, в котором побеждает добро, в котором любящие друг друга живут долго и счастливо, в котором все беды, пережитые героями, как-то отходят на задний план и забываются, все трудности преодолеваются. И, в общем, такой, знаете, окрашенный розовым туманом будущий, маленький, может быть, по-человечески удобный, уютный рай хэппи-энда. А вот 7 глава книги пророка Михея нам такую картину не дает. Совершенно наоборот, я бы сказал. Здесь счастливым концом главного героя, здесь главный герой, конечно же, пророк Михей, он свидетель, он пророк, он тот, кто стал проводником света и смысла в ту тьму, в которой он обитал. И, казалось бы, такого героя должно знать счастливое, ждать счастливое будущее. Мы должны надеяться на то, что в конце ему все проаплодируют за то, как он хорошо себя вел и как правильно говорил. А нет. Нас ожидает, я бы сказал, разочарование. Разочарование в Михее, но больше всего, наверное, его очевидное разочарование в самом себе, в каком-то смысле. Эти тексты очень важно читать сердцем, не просто пытаясь отыскать там какие-то богословские принципы, полезные во времени, а именно проникаясь внутренней логикой этих слов. Этот хэппи-энд Михея начинается со страшных слов. «Горе мне!» И вот это многократно повторяемое разными словами «горе мне» являет нам финал жизни и пророчества Михея. И вот главная, пожалуй, мысль сегодня, я ее сразу озвучу и буду, наверное, повторять на протяжении всего этого эфира, состоит в том, что как бы мы ни верили в знаменитую латинскую поговорку о том, что самое страшное падение – это падение доброго человека, я все-таки буду настаивать сегодня, что человек обретает себя в падении куда в большей степени, чем он пытается порой найти себя в успехе. Мы все, конечно, в конечном итоге верим в этот хэппи-энд. Но какой, скажите мне, с точки зрения вот этого существования во времени и пространства, может быть хэппи-энд, после того, как мы слышим, что говорит Михей о вот этом времени, в котором он живет. «Горе мне, ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, судья судит за взятки. И вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терный справедливый, хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение». Вот горе, которое провозглашает пророк, оно описывается очень знакомым для того сознания образом. Образом земледельца, который, посеяв что-то, ждет урожая. И, наверное, вправе рассчитывать на то, что хоть что-то вырастет. И вот время урожая пришло, а не выросло ничего. Ни одной ягоды, ни одного плода. То есть, смотрите, какой потрясающую пропасть бросает нас пророк этими словами. Ничего. Мы рассчитываем на мужество, а его нет в себе. Но видим там трусость. Мы рассчитываем на благородство, а видим подлость. Мы рассчитываем на какую-то мудрость и знание, а видим страшные глупости и невежество. И ведь речь-то идет о религиозном сообществе. Не просто толпа язычников, которые отрицают Бога. А ведь Михей говорит о своих соплеменниках. В каком-то смысле о единоверцах. И вот перед нами картина религиозного сообщества, духовного, казалось бы, сообщества, в котором должна вырасти вера, надежда, любовь. Люди ожидают каких-то плодов милосердия, сострадания, гуманности, справедливости. А вместо этого кровожадность, зависть, совершенно иные навыки приобретает в этой тьме религиозное сознание, лишенное хоть какого-то света. А и тут и судьи, которые судят за взятки, и вельможи, и, в общем, я думаю иногда, вот читаешь такие строки, и ты понимаешь, что это все актуально сегодня, как никогда, наверное. И это ведь относится не только к Библии. Почитайте Салтыкова-Щедрина, Гоголя «Мертвые души». Разговаривал недавно с одним театральным режиссером, который с детьми, подростками ставит спектакль, он сказал: «Мертвые души, это сейчас актуально, это сейчас актуально». А с детьми он ставит спектакль. К слову сказать, у нас в субботу была великолепная премьера в Можайской воспитательной колонии. Нам удалось с помощью Всеволода и Карины Шевелевой поставить спектакль. Вот, ребята играли, и очень много зрителей было из разных мест страны. В общем, назывался он, знаете как, «Дурь». Про ту дурь, которая наша дурь, которая всегда с нами, преследует нас как тени. Вот при всей грубости этого названия, тем не менее, тема актуальна. И не только для подростков, которые в местах лишения свободы находятся. Но давайте вернемся к пророку Михее. Получается, что даже лучший представитель религиозного сообщества, его Михей сравнивает с терном, с колючкой, а справедливый хуже колючей изгороди. То есть люди, которые пытаются опоясать наше сознание какой-то колючей колючей проволокой каких-то жестких приказов и вот этого невыносимого слова «порядок», который после Освенцима стал словом для меня страшным, например. Есть такая страшная поговорка в православном, ну, скажем так, говорили так святые отцы, в православном сознании это очень часто мелькает, я слышу от многих священников: «В чем застану, в том и сужу». Вот я думаю, вот Михей, а мы с вами поймем в контексте, что ведь он тоже упал, и вот его падение вызвало огромный всплеск вот этого злорадства по отношению темных, со стороны темных, непросвещенных людей. И вот Михея Господь застал врасплох. Знаете, когда вдруг вы в темной комнате занимаетесь чем-то неправильным, и вдруг загорается свет, и входит посторонний человек и застает вас врасплох. Как застает свет в подвале крыс, которые сразу разбегаются по углам, об этом Льюис писал очень хорошо. И вот каким застает человека и человечество Господь во время своего посещения? В том числе и религиозное сообщество. Злым, жестоким, развращенным невежеством, неверием, жестокосердием. При этом Михей обращает надзор на элиту, с одной стороны, на тех, кто занимается и политическим руководством, на тех, кто на социальной лестнице занимает достаточно высокое положение. Все развращено и извращено. Судебная система, которая оказывается жестокой, когда она справедлива, или лживой, когда она гуманна. Милость человеческого суда измеряется размером взятки, ну, объемом карманов подсудимого, давайте так скажем. Создается страшная атмосфера, такой климат для души, в котором очень трудно дышать. И самое страшное, что это все спускается сверху вниз. И посмотрите, что он говорит-то. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих, ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. Эту фразу цитирует, прямо цитирует Господь, говоря о последних временах в Евангелии. Слушайте, ну, что может быть хуже, когда нельзя верить даже близким людям? О каком климате мы говорим, когда само понятие доверия исключено из человеческого общения? Вспомним с вами, насколько жестко, я бы даже сказал, грубо это воспроизводилось в Германии с 1933 по 1945 год. Как это отчасти было и у нас, когда черные воронки разъезжали ночами и забирали людей, когда писались доносы, когда любого человека могли объявить врагом народа, когда верить даже близким людям было почти невозможно. Ни приятелю, ни другу, ни супруге, ни лежащей с тобой на одном ложе, ни детям, ни родителям, ни с тем, ни тому, кого с кем нас объединяют какие-то общие интересы или дела, ни даже тому, с кем делишь постель, нельзя доверять. Почитайте тех же «Детей Арбата» Рыбакова. Потрясающий роман в свое время, очень разбудивший как-то людей. И вот в этой атмосфере мне видится, что падение личного начала, оно как будто неизбежно. Как там у Пастернака? «И вечно делается шаг от римских цирков к римской церкви, и мы живем по той же мерке, мы люди катакомб и шахт». И, судя по всему, Михея постигла эта участь. Я не знаю, в чем состояло его падение, об этом можно только догадываться. Падение доброго человека. Вот у Стейнбека есть потрясающий роман «Зима тревоги нашей». Там на примере одного героя очень хорошо описывается вот это падение доброго человека. Это когда человек, никого никогда не предававший, вдруг однажды предал. Когда человек, доверявший искренне, вдруг перестал верить. Мне кажется, в этом весь ужас вот этого внутреннего падения доброго человека. Мы не знаем, я еще раз повторю, в чем оно заключалось фактически. Но судя по тому, как откровенно, искренне, буйно радуются враги, падение это было очевидно для всех. Это наблюдали все. И, конечно, враг душ человеческих к этой радости имеет непосредственное отношение. Посмотрите, какой интенсивный заряд ненависти посылает эта тьма в сердце пророка. Какой мощный удар наносится по достоинству человека в таких обстоятельствах. Вот так богоненавистники радуются падению верующих человеков. Так атеисты ликуют, видя, как верующие люди грешат. Но нам, конечно, с вами интересен вот этот потрясающий опыт пророка. То, о чем я говорил вначале, и я это буду повторять в течение передачи, падение. Даже в падении человек, надеющийся на Бога, обретает себя в куда большей степени, чем в успехе и в торжестве. И что же отвечает на это Михей? «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня». «Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я и упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господа я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною. Тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». Вот одна из, наверное, потрясающих вещей в этом падении. Возможность увидеть правду Господа. Понимаете, человек, который никогда не ошибался, ну, давайте это слово в кавычки поставим все-таки, да, он очень сильно отличается от человека, который ошибся и не раз. В падении мы узнаем какую-то особенную правду о себе. Правду, которую мы в состоянии успеха и торжества никогда не увидим. И вот, помните, мы же говорим постоянно об этой теме вот в книге пророка Михея «Потеря себя и обретение себя». Мы говорим об этом центре и об этой периферии. Мы говорим о центростремительных силах, о силах центробежных. И давайте вернемся к названию нашему. Happy End. Счастливый конец. Мы как-то пытаемся совместить слово «конец» и слово «счастье». И редко-редко, говоря о том, что мы хотим быть счастливыми, мы задаем себе вопрос, а что же это такое вообще счастье? И самое главное, где оно, это счастье? Впереди или сзади, справа или слева? Если это некое ощущение, то, наверное, нелегко, нетрудно, простите, прийти к выводу, что вроде бы целью жизни поставить себе поиск удовольствий и избегание всяких страданий. Но если так, если цель моей жизни – избежать всякой беды и достигнуть любого счастья, то тогда те, кто берет взятки, и все остальные люди, они правы. Те, кто соглашается с ложью, те, кто погружается в тьму все глубже и глубже. Но можно поставить вопрос по-другому. Если счастье все-таки не цель, а результат, следствие, тогда это слово может пониматься совсем по-другому. Ведь если альпинист ставит перед собой целью, например, покорение какой-то неприступной горной вершины, вряд ли счастье будет его спутником на протяжении тяжелейшего и рискованного подъема. Мужество – да, мудрость – да, многое может стать спутником подъема. Терпение и так далее. А счастье нас ждет там, когда мы стоим на этой вершине, и как Высоцкий поем, да, лучше гор могут быть только горы. Я не поклонник альпинизма, просто мне этот пример близок. Можно ведь и много других найти. Может быть, мы до этой вершины, если использовать снова образ альпиниста, не сразу и доберемся. Может быть, несколько раз мы вообще упадем и откажемся от подъема, и потом опять будем возвращаться. Но в любом случае, главная эта мысль какая? Цель-то ведь не счастье, а гора. Возможно, пример кому-то покажется слишком грубым, но вопрос можно ведь поставить и по-другому. Когда мы стремимся к какой-то цели, и у нас, говоря по-человечески, не получается, мы падаем, поднимаясь на гору, куда мы должны смотреть? На гору, на себя, на тех, кто злорадствует. И вот Мессия на этот вопрос отвечает правильно. На Господа. Если я хочу быть добрым, мудрым, справедливым, и у меня не получается, и я падаю, на кого я смотрю? На Господа. Давайте посмотрим на это, дорогие слушатели, глубже, шире, выше и дальше. Ведь речь идет не о падении эстрадной звезды, которую сегодня так модно обсуждать в прессе, или какого-то лидера политического, любого. Речь идет не о том, что упал очередной кумир публики. Речь идет о том, что мы видим в падении глубочайшее несоответствие себе самому. И вот тут это ощущение потерянности, обреченности, которое сопровождается ненавистью и злорадством этой внешней тьмы, толкает нас, рвет на части. И вот отсюда возникает то, что я назвал бы онтологическим пессимизмом, который толкает человека в сторону скептицизма и даже цинизма. Раз я такой плохой, и у меня ничего не получилось, и я не могу быть добрым, мужественным, мудрым и так далее, терпеливым, а все люди такие. С какой стати я решил, что я должен быть лучше других? И я буду подлым, и я буду трусливым. Цинизм, который становится защитой для вот этого эгоизма, он является спутником неизбежным, рано или поздно, всякого неверия Богу. Потому что цинизм, по большому счету, это когда мы доверие себе, своим чувствам, ставим выше доверия Богу. Вот почему Михей говорит, я буду взирать на Господа. Не на себя мы должны смотреть, когда падаем, а на Бога. И вот в этих словах пророка Михея, переживающего совсем несчастливый конец, в этих словах мы видим свет. Не просто тепло какого-то психологического комфорта и не обещание какого-то политического успеха и не расчет на какой-то социальный подъем, да? Этот свет чистый-чистый, как слеза ребенка у Достоевского. Как слеза ребенка, который получил двойку в школе и приходит домой. Мне очень нравится эта картина нашего старого художника «Опять двойка», по-моему, так она называется, очень известная. Я помню, на уроках родной речи мы ее разбирали, эту картину. Где собака, где родители, где мальчик с этим портфелем и дневником, да? Бабушка там, сестра. Вот все участвующие лица, вот это вот падение главного героя, их отношение к нему. «Опять двойка». Я вообще должен сказать, что фраза «будьте как дети, Спасителю» для меня какой-то особенный смысл приобретает в последнее время. Иногда очень важно смотреть и читать, и прочитывать эти истории вот с таким вот пониманием. Михей в самом деле здесь как ребенок, который упал, который получил двойку. Интересно в этом смысле, что Иисус Христос в знаменитой притче, которую он рассказывает в ответ на вопрос фарисеев, почему же он все-таки ест и пьет с грешниками? А там начало ответа. Потому что он говорит, он, если говорить другими словами, он идет к людям, которые потеряли себя. И которым он поможет обрести себя даже в падении. Мы ведь не только теряем себя, мы себя еще и роняем, можно и так сказать. Я вот когда беседую с детьми в колониях воспитательных, и не только с детьми, я беру в руки ручку и бросаю ее на пол. И спрашиваю их, а разница есть между уронить и потерять? Они говорят, конечно, есть. Я говорю, какая же? Если потерял, то можно не найти, а вот если уронил, можно поднять. Почувствуйте, как говорится, разницу. Человек, себя уронивший, тот самый добрый, падение которого переживается так остро и болезненно, если он взирает с Господа, на Господа, он может себя поднять. А вот если мы от Господа отворачиваемся, мы можем себя потерять иногда навсегда. Поэтому Господь пришел для того, чтобы найти потерянное и спасти погибшее, поднять уроненное, как у него женщина поднимает монету с пола. И он уходит из стада и бросает 99 овец ради одной. И, как пишет Клайв Льюис, вовсе не потому, что эта овца самая лучшая, а потому что она потерялась. И в этой же серии притчей блудный сын, приходя в себя, сам приходит к отцу. И также Михей, он говорит, я буду взирать на Господа, и, взирая на Него, я встану. Обязательно встану. Давайте прервемся, дорогие друзья, на небольшую паузу, просто чтобы я перевел дыхание, и оставайтесь с нами. Мы вернемся в эфир через пару минут.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
30 ноября 2021 года, 12 часов 31 минута почти московского времени. Василий Ласочкин на Теос Медиа, как всегда в это время по вторникам с вами. И мы читаем, дочитываем до конца, к сожалению, книгу пророка Михея, и передачу мы сегодня назвали «Happy End». А если такой подзаголовок сделать, поставить во главу угла, то это, конечно же, обретение себя в падении. Мне почему-то видится, исходя из этой главы, что человек именно в падении и обретает шанс найти себя. В свое время Солженицын очень интересно высказался по этому поводу, что нам не победа нужна, а поражение. И очень нужны. Достоевский как будто вторит ему из далекого прошлого, говоря, что человеку, кроме счастья, нужно еще и несчастье, и много-много. И вот в этой великой, совершенно удивительной серии притчей, которые все три отвечают на вопрос, зачем же Христос ест и пьет с грешниками. Пастух идет за овцой, которая потерялась. Женщина ищет монету, которую уронила. И блудный сын возвращается к отцу, от которого ушел. Все это символ вот этого вставания после падения. Не радуйтесь, говорит Михей, что я упал. Я встану, потому что я смотрю на Господа. И когда человек смотрит на Господа, добрый пастырь нашего сердца находит его. А поднимается достоинство человека. И он и сам находит в себе силы для этого возвращения. Потому что так же, как упавшая монета надеется на руку женщины, так же, как заблудшая овца надеется на ищущего ее пастыря, так же и блудный сын надеется на милость отца, к которому он вернется. Мы смотрим на Господа, на того, кто нас найдет. Даже если мы сделаем постель в аду, как пишет Давид в 138-м псалме, заблудшая и потерянная находится. Уроненное поднимается. Христос вошел в человечество, и человек стремится в Христа, в свой идеал. Достигнув этого, он ясно увидит, что и все, достигавшие на земле этой цели, вошли в состав его окончательной натуры, то есть Христа. Синтетическая натура Христа изумительная, ведь это натура Бога, значит, Христос есть отражение Бога на земле. Как воскреснет тогда каждое «я» в этом общем синтезе, трудно представить. Но живое, не умершее даже до самого достижения, отразившееся в окончательном идеале, должно ожить в жизнь окончательную, бесконечную. Мы будем литься, не переставая сливаться со всем, не посягая и не женясь в различных разрядах. Все тогда почувствуют и познают навечно. Это из дневников Федора Михайловича Достоевского. И я вспомнил почему-то, когда читал это, как автор послания к евреям утверждает, что Христос – первосвященник будущих благ. Мы почему-то сегодня в нашем сильно психологизированном христианстве – считаем Христа первосвященником настоящих удовольствий. А это неправда. Михей будет нести на себе бремя вины. Мы не знаем, сколько времени. Но мы знаем, что суд снимет с него это бремя. И этот суд Христа, который говорит, приходящего ко мне не изгоню вон, который говорит, никто вас из моей руки не поет, этот суд Христа выводит нас на свет. И мы видим его правду, а не свои жалкие попытки обрести счастье. И вот тогда, говорит Михей, врагам будет стыдно. И финал, конечно, вот я хоть и в кавычки поместил это слово happy end, финал все-таки будет счастливым. И вот мы, живущие в какой-то, ну, я так скажу, искривленной и искаженной в психологическом смысле реальности, когда мы взираем на Господа, тогда мы начинаем опираться на что-то куда более прочное, чем свои фантазии, мечты о каких-то успехах и о надежном месте в этом мире. Если вы хотите узнать обитель, где живет наиболее верное счастье, не теряйте из виду несчастных, ищущих утешения. Страдание похоже на волшебную палочку, которой некогда пользовались искатели кладов и родников воды. Тому, кто его носит, она указывает вход в жилище, где дышит самый глубокий мир. Это написал знаменитый Метерлинк в своей книге «Мудрость и судьба». И вот, продолжая разговор о том, как человек обретает себя в падении, не могу не сослаться на Виктора Франкла, замечательного психотерапевта, который себя обрел в концлагере Освенцим, оставшись чудом живых, и создал после этого целую школу психотерапии. Впрочем, он ее начал создавать еще до этого. Логотерапия. Он утверждал, что самая высшая потребность человека – это потребность в смысле. Смотрите, как он говорит, и, я думаю, отчасти его опыт на это повлиял, как он говорит о свободе человека. Излишне говорить, что свобода конечных существ, таких как человек, является свободой в определенных пределах. Человек не свободен от условий, будь они биологические, психологические или социологические по своей природе. Но он свободен и всегда остается свободным изменить свое отношение к ним. Человек свободен подняться выше уровня соматических и психических детерминант своего существования. Потрясающе. Как бы низко ни падал Михей, его отношение к тьме остается прежним. Вот почему он взирает на Господа, даже когда падает. Да, нас очень часто гнут наши психологические состояния, но если мы взираем на Господа, они нас не сломают. Солженицын в своем романе «Красное колесо» пишет: «Не годы гнули, а мысли». Наверное, чем, вот если спросить, чем же Михей отличался от своих современников, от тех, кого он описывает ужасными словами «горе мне»? Пожалуй, тем, что он хранил в себе эту способность видеть и оценивать жизнь изнутри, будучи осиянным светом величия Бога. Этот человек жил в тени его всемогущества, оставаясь несовершенным. К сожалению, мы живем во времена, когда внешнее судит внутреннее, когда временное оценивает вечное. Удовольствие становится критерием счастья, беда – признаком неправоты, и вот все из этого же исходит. И вот чем старше я, например, становлюсь, тем больше я понимаю, что да, жизнь может внешнего человека согнуть очень здорово, но ей никогда, если мы взираем на Господа, не сломать человека внутреннего, того, который верит, того, который надеется, того, который любит, того, который начинает понимать о жизни что-то куда более важное, чем простое человеческое счастье. А многие, и я это говорю искренне, многие павшие и падающие понимают гораздо больше тех, кто успел и не упал. И вот я эту мысль опять повторяю, и, подходя к концу этой передачи, нам осталось не так много времени, хочу сказать, что человек доброй воли и в падении себя обретает, причем куда большей степени, чем в каком-то внешнем успехе. Потому что нет на земле безгрешных и несгибаемых людей. Это же все идеология, пропаганда. Нас к этому приучали. Нет таких людей. Но есть люди, которые сохранили эту внутреннюю прямоту в своих отношениях к свету и тьме. Потому что они взирают на Господа. Да! Даже Иов, если вы вспомните в своей книге, в своих разговорах, молитвах, обращаясь к Богу, говорит, что же я каменный, что ли, железный, деревянный, разве я из меди? Посмотрите, как он, падая, становится выше. Как в финале он повергает свой уста в прах. И вот посмотрите на сердце пророка Михея. С одной стороны, оно сокрушено. Он видит, как людьми руководит внешняя выгода, как внутренний стержень, вот это ядро в людях, уничтожается и ломается. С другой стороны, он видит все торжество этой внешней тьмы, которая злорадствует по поводу его собственного падения. И у нас тут возникает, знаете, такая пара, извечная пара, наковальня собственной греховности и молот внешней несправедливости. Вот сюда попадает сердце Михея. Но оно оказывается целым. И на этой наковальне собственной греховности и под молотом внешней несправедливости сознание человека обретает какую-то особенную силу. «Я встану», — говорит Михей, — «меня Бог выведет, Он, Его суд, выведет меня к свету». А власть, внешняя власть этого мира всегда хочет привилегий, суд взяток. Вельможи извращают дело, высказывание то, что они хотят, вместо того, что надо. И вы знаете, вот и при этом всем сохраняется какая-то странная, порой слепая вера в человека. В человека самого по себе. Но мне кажется, все-таки единственное условие здоровья нравственного, здоровья духовного в человеке и в обществе является способность человека в своем падении взирать на Господа. Это, пожалуй, единственное условие, потому что никакие остальные политические, экономические и социальные достижения этого здоровья не гарантируют. Они могут ему способствовать. И посмотрите на сытые Содом и Гоморру. Посмотрите, как пал Рим, будучи внутренне растленным и погибшим еще до того, как его захватили варвары. И вот здесь нужно признаться, честно сказать самим себе, что иногда для того, чтобы исправить внутреннее, нужно сломать внешнее. Что-то вот, я иногда это привожу пример в том, вот как мы работаем иногда с подростками. Понимаете, в человеке внутри что-то сломалось и потом срослось. И срослось неправильно. И что делают специалисты? Они делают рентген, видят, что да, перелом, и срослось неправильно. И что делают? Иногда под наркозом, иногда без. Снова ломают. Накладывают, совмещают суставы, накладывают гипс и наблюдают. И мне кажется, это в каком-то смысле, в каком-то, может быть, ограниченном, но все-таки относится и к нам. Для того, чтобы достигнуть какого-то внутреннего и вечного результата, иногда приходится Господу сокрушать что-то внешнее. И вот Михей этим финалом, может быть, несчастливым с точки зрения времени для него самого, ставит такую мощную запятую вот в этом сонме всех пророков, потому что мы дальше будем с вами читать пророка Наума, а это пророк-утешитель, и у нас будет целых 3 передачи ему посвящено. Но Михей вот такую запятую ставит. Запятую, в которой оправдывает свое имя. Кто как Бог? Кто как Бог? Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты ввергнешь пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвой обещал отцам нашим одни первых. Слушайте, вот никакая психология не выпрямит душу так, как выпрямляют ее эти слова. В собственном падении, в угнетенности этими худыми нравами, которые развращают всякое доброе сообщество, как пишет Павел Коринфянам, это утешает. Мы падаем, но зря радуются те, кто видит наше падение и делает из этого повод к отказу от веры, любви и надежды. Я наблюдаю за детьми в колониях. Я очень часто вижу, сколько глубины в этих сокрушенных детских сердцах. Я вижу, как иногда поднимается из этой глубины ко мне навстречу эта тайна, эта загадка внутреннего человека. Мальчик, вот я был в Неманском СУУ, только в воскресенье вернулся в Калининградской области, и вот мальчик читал стихи один. Это было что-то потрясающее. Дело не в его ораторских способностях, конечно. И вот, подходя к концу, я скажу следующее. Пока человек жив, жизнь его сгибает. Пока он верит, она никогда его не сломает. Потому что сам Господь устами пророка Исаии сказал, что он не переломит надломленной трости и не угасит курящегося льна. Поэтому будем взирать на Господа, дорогие друзья, не надеясь на хэппи-энд, может быть, но понимая, что правильный конец куда лучше этого призрачной, вот этой призрачной мечты о счастье. Спасибо вам большое. До следующих встреч. Спасибо за внимание.